Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, сегодня у нас гость историк Константин Залесский. Константин, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я сразу хочу сказать, что в процессе обсуждения темы эту тему предложил Константин, а я вдруг понял, что все мы, по большей части из его лекций и бесед, знаем, что такое Веймарская республика, и про пивной путч нам рассказывали, и с чего начинались отряды СС, и штурмовики. Но в обществе шла борьба между двумя диаметрально противоположными силами. Это были немецкие коммунисты и нацисты. И тема сегодняшней лекции и беседы – будущее Германии – коммунизм или фашизм?
Да, эта тема, она действительно она очень интересная, и, как это не покажется странным, лет 30 до нее вообще никому дела не было. Поэтому я очень удивился, что вы на эту тему согласились.
Нет, так я вдруг понял, что могу при обсуждении этой темы блеснуть своим незнанием. Вот тут ярко и ослепительно.
Да. Вы можете не особо гордиться. Почему? Потому что это общая совершенно позиция. Дело все в том, что вы сейчас вот это правильно все озвучили, достаточно такая вообще, с одной стороны, очень близкая к правде, а с другой стороны, с нашей точки зрения человека 21 века, вполне логичная ситуация, что мы знаем, да, что коммунисты и национал-социалисты – это, две крайности ситуации. То есть это одни – это интернационализм, другие – это совершенно глубокий дремучий национализм. У одних направлена политика вовне, то есть создание, так сказать, пролетарского интернационализма, мировой революции и так далее. У других, наоборот, создание национального самоутверждения. Одни выступают против капиталистического порядка, коммуниста, да, так сказать, обчисление средств производства. Другие, как мы знаем из трактовки Димитрова, да, передовой отряд империализма. Одни коммунисты – это рационалистические материалисты. С другой стороны, нацисты – это иррациональные идеалисты. То есть, с этой точки зрения мы смотрим, и что мы видим? Какие могут быть вопросы? Да? Это две совершенно противоположных точки зрения. Между ними отношения могут быть только одномерными. То есть, это антагонизм и постоянный конфликт. Вот. И, в принципе, в эту структуру обычно все и укладывается. Тогда, в общем-то, говорить-то не о чем. Вот мы с вами вроде тему уже и раскрыли. Да, и поставили на ней точку. Да, вот все, в общем, все обсудили. Все. Вот все хорошо. Главное, что никто не против. Ни нацисты не против, ни коммунисты, ни современные коммунисты. Никто вот не против. Все четко, все прекрасно. Вот. Но, как это все бывает на самом деле, тема чрезвычайно сложная, чрезвычайно интересная и чрезвычайно огромная. Все дело в том, что вот то, что я сейчас произнес, это все умозрительные построения. А все было на самом деле совершенно по-другому. Хотя, когда мы говорим об идеологической точке зрения, то все, что мы только что сказали, действительно соответствует той самой действительности. Вот. Ситуация была в том, что коммунистическая партия Германии, КПГ, коммунистическая партия Дойчланд, у нее были чрезвычайно тесные связи с Коминтерном и Советским Союзом. Это надо всегда иметь в виду. То есть коммунистическая партия Германии, она была не просто, как это парадоксально звучит, да, коммунистической партии Германии. То есть она не просто объединяла себя коммунистов на территории Германии и была, так сказать, отдельной политической партией Веймарской республики. Это была партия, которая входила в Коминтерн, то есть была, частью вот этого мирового коммунистического движения. При этом у партии были серьезные, у любой партии есть серьезные проблемы с финансированием, Но у коммунистической партии проблемы с финансированием были в том, что, естественно, внутри Германии ее вообще никто финансировать не собирался. То есть только партийные взносы могли быть. И достаточно крупные средства на финансирование партии выделялись Советским Союзом. Причем, опять-таки, мы вот сейчас в нашем достаточно циничном мире привыкли, да, что если какая-то страна какой-то партии дает деньги, это значит, она ее купила. Здесь, конечно же, все было совершенно по-другому. Советский Союз совершенно не покупал коммунистическую партию Германии. Советский Союз помогал деньгами братской партии, которая в ответ полностью солидаризировалась с Коминтерном и действиями Советского Союза. То есть была такая большая завязка. А почему я это сейчас хотел оговорить? Дело все в том, что на противостояние с фашизмом, национал-социализмом, Коммунистической партии Германии колоссальное влияние оказывала не просто позиция немецких коммунистов в Германии, но и позиция руководства Советского Союза, ну, естественно, руководства Коминтерна, что, естественно, одно и то же. Коммунистическая партия, она была большевизирована в прямом смысле, и во всех случаях ее можно рассматривать как продолжение политики Компартии Советского Союза, ну, ВКПБ, или тогда РКПБ еще. И она абсолютно четко отражает интересы, в том числе, Советского Союза. Надо отметить, что отношение к фашистскому движению, к национал-социализму, в данном случае мы говорим уже не о фашистском движении мировом, а о национал-социализме в Германии, со стороны коммунистов и со стороны, естественно, Коминтерна, оно менялось. И на протяжении Веймарской республики было, в общем и целом, можно выделить 4 основных периода, в ходе которых политика была достаточно различной. Какие же это периоды? В принципе, эти периоды, как это ни странно, то есть, наоборот, это как это нормально, они соответствуют разделению ситуации в Германии, как ее оценивал Коминтерн. Коминтерн ее оценивал как? Если мы исходим из постановления 6-го конгресса Коминтерна 28-го года, то 1918-23 это первый период, это революционный подъем в Германии. 23-28 это второй период консолидации реакционных сил и стабилизации коммунистической системы. После 28-го третий период, так называемый, это мировой кризис коммунистической системы, время решающих боев за установление диктатуры пролетариата, и когда надо уже идти вперед семимильными шагами. В Германии выделился еще и четвертый период, это 32-й год. Как раз это канун прихода нацистов к власти, когда ситуация, скажем так, осложнилась до нельзя. Ситуация в Германии, она заключалась вот в чем. Сложности работы коммунистической партии. Сложности работы в тот момент, когда закончился революционный период. То есть вот в 23-м году, к 23-му году, как раз вот 23-й год, последний период, сейчас мы о нем немножко подробнее скажем, это был период, когда революционное движение, непосредственно революционное, когда можно захват власти, оно закончилось. И вот здесь коммунисты столкнулись с проблемой, с которой компартии сталкиваются всегда во всех странах в нереволюционной ситуации. В чем она заключается? Она заключается в том, что если коммунисты начинают действовать просто в составе обычной левой оппозиции, как и другие страны, как социал-демократы, как профсоюзные движения, то они могут вполне начать терять свою идентичность. Потому как все действуют, в общем, на защиту рабочего класса, все действуют по поводу ограничения капитализма, то есть, в общем, начинает нивелироваться все. И вот здесь в чем горькая правда для коммуниста любого? Она заключается в том, что всегда во всех странах подавляющее большинство, по крайней мере, среди наемных рабочих, не интересуется революцией как таковой. Интересуется она поддержкой своих интересов, то есть 5-10, но не революцией. И, естественно, тогда, условно говоря, социал-демократы будут получать несколько большую поддержку. Вот в этом как раз и случается проблема, которую Коммунистическая партия Германии, естественно, пыталась решить в первую очередь. Первый период, 1923 год. Это именно 23-й год, такой год переломный. Почему он переломный? Дело все в том, что и для коммунистов, и для нацистов 23-й год – это стал год, ну как это сказать, год драматических контрастов. То есть это, с одной стороны, все его считали в начале 1903 года, и коммунисты, и нацисты считали 23-й год, наступающий 23-й год, временем уникальнейших возможностей, и в конце 23-го года и коммунисты, и нацисты объявили, что 23-й год – это год великих разочарований. Для КПГ год начался с, ну, совершенно прекрасной перспективы. Французы и бельгийцы это держат, оккупируют Рур. Начинается экономические потрясения, инфляция, беспорядки на промышленных предприятиях. Значит, правительство Германии ну просто ничего сделать не может. В октябре 23-го года представители коммунистов входят в состав коалиционных правительств социал-демократами в Саксонии и Тюрингии. Вообще уникальнейший случай вообще в истории Германии. Влияние коммунистической партии растет. Ну, в общем, все просто прекрасно.
И, Константин, оружие из Советского Союза поступает исправно?
Да.
И мне где-то встречалась цифра, что вот в этот момент, в 1923 году, на территории Германии находилось 1000 профессионалов, ну, скажем так, по уличным боям, по совершению диверсий, и все равно провал.
Да, оружие поступает, все есть. В Гамбурге просто в октябре восстание начинается. Все уже, все, в 23-й год уже закончится победой коммунизма в Германии. Год заканчивается полным провалом. Все выступления разогнаны. Правительства Саксонии и Тюрингии распущены приказом из Берлина. Коммунисты оттуда выгнаны. Коммунисты объявлены, компартия объявлена вне закона. Находятся в такой изоляции, в какой никогда не была. Соответственно, начинается разрыв между рабочими организациями компартии, потому что свято место пусто не бывает. Как только коммунистов защищают, на их место сразу приходят социал-демократы. Значит, количество последователей, сторонников, начинает, естественно, таять. В любых случаях ситуации поражения люди начинают выходить из компартии. Тем более, что в компартии всегда идет большая текучка. Да, автоматически растет зависимость от Коминтерна и финансирования из Советского Союза. Национал-социалисты, и вообще кто их поддерживает, в начале 23-го года все то же самое, движение Фелькеша растет, националисты консолидируются, баварское правительство начинает играть в сепаратизм, чем дает возможность поднять Гитлеру пивной путч, собирается поход на Рим, все. В конце 23-го года Гитлер сидит в тюрьме, партия нацистов запрещена, СА разогнаны, вообще никаких перспектив нет.
Извините, Константин, у меня вот какой вопрос. Да. Безжалостность властей была одинаковая и к коммунистам, и к нацистам, или все-таки предпочтение отдавалось коммунистам?
Нет. Реакция властей всегда тяжелее относится к коммунистам, потому что коммунисты всегда рассматриваются как наймиты Коминтерна, то есть наймиты зарубежной страны, которые собираются уничтожить существующий строй. Нацисты, что бы они ни заявляли, не заявляют о том, что они собираются уничтожить существующий строй. Они говорят о том, что они собираются ликвидировать Веймарскую республику. Но они не говорят о том, что они хотят там, ну, всех этих самых там капиталистов все отнять, все поделить, а как бы коммунисты это объявляют. То есть правящие круги Германии, социалисты, партии центра прежде всего, ну и консерваторы, конечно, у них есть два варианта. То есть коммунисты и есть нацисты. И при этом они видят, что они видят? Они видят Бенито Муссолини в Италии, и они видят Владимира Ильича Ленина в Советском Союзе. Как бы, если человек является представителем буржуазии, то есть человек является представителем, ну, скажем так, центра социал-демократы, консерваторы, то есть люди, которые выступают за республику, что они видят, что Муссолини, да, он как бы принимает определенные меры, но вообще-то там король еще жив и, в общем, функционирует. А в Советском Союзе, как помнится, все, что находилось у власти в данный момент, к 23-му году, находится либо на том свете, либо в эмиграции. Поэтому выбор как бы он очевиден. Кого надо как бы давить сильно. Но запрещены по обе партии. И поэтому, значит, вот это то, что 23-й год. Но в 23-м году, в начале 23-го года, на фоне успеха Муссолини, на фоне, значит, действий вообще фашистского движения интернационалистов в Германии, коммунисты совершенно четко в Германии и в Коминтерне приходят к выводу, что фашизм, интернационализм, является угрозой и врагом коммунистического движения. И что с ним нужно бороться. Что с ним нужно бороться решительно, что с ним нужно бороться серьезно, и что есть огромная проблема. Проблема заключается в чем? Проблема заключается в том, что и национал-социалисты в Германии, и коммунисты, они стараются претендовать на то, чтобы перетянуть на свою сторону, в принципе, примерно один и тот же слой населения. Классовая структура Германии как раз изменилась в результате войны, в результате потрясений. И она, в чем она изменилась? Она изменилась в том, что если раньше все делилось на буржуазию и рабочий класс, то есть как бы все хорошо было, то теперь еще появился средний класс. Причем средний класс достаточно бедный и достаточно большой. Это как раз, это ремесленники, это вот те, кто не наемные рабочие, и те, кто не собственники. То есть вот этот вот класс. И он, в общем и целом, он за время войны, Второй, Первой мировой, и за время кризиса до 23-го года, он достаточно сильно пролетаризировался. То есть этот средний класс, он вполне может быть привлечен на сторону компартии. И, соответственно, этот средний класс активно хотят привлечь на свою сторону национал-социалисты. Плюс национал-социалисты еще и рабочий класс себе хотят привлечь. Тем более, что Коммунистическая партия Германии очень сильно это все оценила и решила, что видно, что нацисты делают ставку, в том числе хотят делать на рабочий класс. Причем, как было заявлено, нацисты, национал-социалисты значительно мягче и значительно лучше относятся к пролетариату, чем фашисты в Италии. То есть больше ставки делают. Значит, в результате было решено, что надо с ними бороться. Причем бороться активно с применением, ну, если не насилия, скажем так, конечно же, то есть насилием, естественно, то есть нужно разгонять нацистские митинги, срывать эти митинги, значит, нужно с ними активно бороться. Причем уже вот на этом этапе появился один определенный момент. Он заключался именно в том, что и те, и другие претендовали на один и тот же слой населения. То есть, что нужно, те же самые нацисты хотят привлечь, и очень делают много для этого, чтобы привлечь на свою сторону безработных. Безработные – это, скажем так, один из самых главных ресурсов компартии. Коммунисты решают бороться, то есть, что не допускать фашистские банды на улице, не допускать и срывать их собрания, бороться с ними постоянно, спорить, то есть работать по полной.
Константин, а каков был масштаб вот этого насилия на улицах? Потому что хроники я видел огромное количество, и вы знаете, это не просто уличная потасовка.
Значит,
это цель убить.
Да, значит, бои на улице, но это не совсем 22-й, вот то, что вы видели, это немножко позже там произошло, то есть не немножко. Это
извините, я поторопился.
Да, это лет через 10, но нет, там уже началось, все вы абсолютно правильно говорите.
Потому
уже
что же ведь, вот я не очень хорошо знаю, как было у нацистов, но в в Компартии Германии военный аппарат засекреченный. Я не говорю о том, что собственная разведка, собственная контрразведка,
конечно,
секретные подразделения для специальных акций. Но остается только предположить, что у нацистов было то же самое.
То же самое, только хуже.
Ага.
Да, хуже. Просто у нас сегодня говорят, что вот нацисты вот такое организованное. Да хуже у них было. значит, разведка, контрразведка у нацистов действовала плохо, иначе потом бы Гейдрих не создавал СД в составе СС. В общем и целом у нацистов все было более хаотично.
Ага.
У коммунистов все было значительно более лучше организовано.
И последний вопрос. Да, чувствовалось, конечно, во всем этом, Константин, цитата, «железная направляющая рука Коминтерна».
Да, чувствовалось. Немецкие коммунисты ничего не делали без рекомендаций Коминтерна. Не в том смысле, что если бы Коминтерн не дал рекомендации, они ничего не делали. А в том смысле, что немецкие коммунисты всегда согласовывали свои позиции с Коминтерном. В данном случае надо сказать, что немцы, что они же тоже были членами Коминтерна. То есть Коминтерн – это была, скажем так, единая направляющая сила, которая на основе информации со всего мира и рекомендации Советского Союза, она вырабатывала рекомендации, которые уже принимались, ну, например, на конгрессе в Штутгарте в декабре 22 года, где как раз была принята и резолюция «Руководящие принципы борьбы с национал-социализмом и фашизмом». Вот, и, значит, было как раз в 23-м году, к этому относится и предложение Коммунистической партии Германии о создании единого антифашистского фронта, о создании рабочих сотен, о введении рабочего контроля. Это на Франкфуртской партийной конференции в марте 23-го года был вынесен эта идея. Был создан Международный комитет по борьбе с опасностью войны и фашизма, Камфбунд, куда были активно начали привлекать социал-демократов. С социал-демократами не сложилось. Значит, почему? Значит, коммунисты, основываясь на том, что вы только что как раз сказали, на своей организации, они выдвинули идею создания антифашистских сотен. То есть это боевых организаций, которые будут срывать нацистские все мероприятия. И что туда объединятся все, не только коммунисты. Это не коммунистические сотни, а это сотни антифашистские. Где будут все, кто не хочет бороться с антифашизмом, не обязательно коммунист, будут бороться. Но они должны находиться, как считали коммунисты, под руководством коммунистов. Социал-демократам это очень не понравилось. Ну, совсем не понравилось. То есть они подумали, что их просто хотят с ними, ну, вот, скажем так, манипулировать. Значит, в общем и целом, тем более, что сотни коммунисты использовали в поддержку левых правительств той самой Саксонии и Тюрингии, в ответ на это в Пруссии сотни были запрещены. Причем запретил их министр внутренних дел Зеверин, который был членом социал-демократической партии. То есть социал-демократы, они в общем и целом были не очень довольны действиями коммунистов. В ответ коммунисты заявили, что ответственность за подъем фашизма в Германии в 23-м году несет социал-демократия немецкая.
Константин, а здесь нет воспоминаний о том, что социал-демократы творили. У вас была отдельная лекция, посвященная этому. Когда они разгромили и расстреляли спартаковцев,
Чуть раньше. Тоже в Гамбурге скажут. Да, было, конечно.
И это, наверное, так просто никуда не ушло. Об этом...
Да это что вы, это не то, что не ушло. Это наоборот, это с каждым годом развивалось все сильнее и все сильнее. То есть фашисты представляли угрозу, особенно в 23-м году, и это все с этим все считались. Но в этом отношении надо отметить, что вот социал-демократы, они были противниками коммунистов непосредственно. То есть они все идут, они же формально марксисты.
Подождите, Константин, но имел вес такой тезис определенного количества коммунистов, не надо иметь дело с социал-демократами, они липнут и убили, и нас предадут.
Это было, но у немцев и в немецкой компартии это все не спонтанно, это все продумано, это все серьезно, и это все на уровне, скажем так, решений партии.
И Константин, вот у нас остается 5 секунд до новостей. Продолжите после новостей.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Сегодня наш гость – историк Константин Залесский, который рассказывает нам о борьбе немецких коммунистов с нацистами до прихода нацистов к власти.
И вот сейчас мы подошли к самому, к очень интересному моменту, который у нас очень часто забывает. Ну, правда, слава богу, что забывает, в общем, нечего его вспоминать, но все-таки мы на нем остановимся. 20 июня 23 года на исполкоме Коминтерна выступил Карл Радек, которого наверняка все хорошо знают, его имя на слуху. Вот. Он был в то время очень активным деятелем Коминтерна. И вот он выступил с речью, которая получила наименование «Речь о Шлагетере». Шлагетер, напомню, это такой немецкий националист, которого казнили французы в Руре. Причем он был совсем националист. Он был член добровольческого корпуса Росбаха. И позже он был объявлен тем самым нацистским мучеником. Так вот, как раз по поводу смерти Шлагетера Радек задвинул речь, в которой фактически призвал к примирению с нацистами. Он утверждал, что интересы фашистов заключаются в союзе с коммунистами и русским народом, потому что они антиантантовские.
Извините, Константин, я могу вас попросить дать краткую характеристику Карлу Радеку?
Ну, на мой взгляд, опять, знаете, что вся штука, значит, официальная характеристика. Карл Радек, деятель коммунистического, немецкого и русского коммунистического движения, который, значит, вот, ну, в конце концов, он был выведен на один из открытых процессов в 1937-1938 году, сотрудничал активно со следствием, всех разоблачил, получил тюремный срок, а не вышку, и погиб в лагере. Вот. А на самом деле, на мой взгляд, совершенно... Он был журналистом. Он был журналистом и публицистом, причем очень известным. Он не занимал каких-то таких очень официальных постов, но он был членом исполкома Коминтерна, он был членом ЦК партии, потом уже нашей партии. Вот. На мой взгляд, он был совершенно безответственный авантюрист. Ну,
вот я абсолютно поддерживаю вас в этом учреждении. А сомнительные различные исторические авантюры, доказанные, недоказанные, ну им числа просто нет.
Да. А здесь как бы человек выступает на исполкоме Коминтерна. То есть это не там, ну, не в газете в какой-нибудь человек написал. Что он сказал? Ну, я цитирую. Против кого борется Фелькеша? Ну, это немецкий националист. Против капитала Антанты или против русского народа? С кем они хотят соединяться? С русскими рабочими и крестьянами и вместе с ними стряхнуть иго капитала Антанты или с капиталом Антанты поработить немецкие и русские народы. Мы верим, что огромное большинство национально настроенных масс принадлежит не к лагерю капитала, а к лагерю рабочих. Мы хотим найти и найдем путь к этим массам.
Он еще плюс ко всему, вот помните у Райкина, ты, Федя, настоящий пропагандист, говорил 2 часа и непонятно о чем.
Да.
И это на таком уровне, и что самое интересное, я так понимаю, орг-выводы тогда были слабенькими, если были.
Так их не сделали.
А, даже так?
Вообще... Да, это его выступление, эту речь Шлагетера, в конце концов, не против нее, но она за собой потянула совершенно кошмарные последствия. Во-первых... Естественно, такой подход очень понравился левому крылу германской компартии. Mm-hmm. Потому что, ну а как, ну, с революционными силами привлечь к себе революционные силы национал-социализма и вместе с ними пойти давить капитал.
Ну, да, с этими, как его, советскими пулеметами и винтовками.
Да, значит, уже через месяц одна из лидеров левых коммунистов, левой фракции, Рут Фишер, выступает перед нацистскими студентами. Она заявила: «Вы кричите против еврейского капитала, господа? Кто кричит против еврейского капитала, тот уже классовый борец, даже если он этого не знает. Вы против еврейского капитала и хотите побить биржевых спекулянтов? Правильно. Однако, господа, как вы относитесь к крупным капиталистам? Господа, мы укажем вам нужный путь к освободительной борьбе против французского империализма». Прекрасно. Значит, Густав Ренеле, это, между прочим, в 1923-1926 году главный редактор центрального печатного органа КПГ Роте Фане. И в 24-м председатель КПГ, тоже левый, крайний. Выступая перед аудиторией, нацистской аудиторией, то есть он как бы вот в чужом... Причины антисемитизма понять легко. Достаточно посетить Штутгартский мясной рынок, чтобы заметить, что подавляющее большинство покупателей евреи, которые вот это... платят любую цену.
Вот это достойно коммуниста-интернационалиста. Вот.
Да, а штутгартский мясник уходит с пустыми руками, потому что у него нет денег. Вы, фашисты, утверждаете, что боретесь с еврейским крупным капиталом. Хорошо, сделайте это, мы согласны. Скобка. Идут в комментарии, это в тексте написано. Бурные аплодисменты фашистов. Но если вы действительно хотите бороться против эксплуатации немецкого народа, тогда должны вы вместе с рабочими бороться против всего капиталистического права. Опа. Ну, да. Густав Рамеле, если не ошибаюсь, был расстрелян в 1939 году в Советском Союзе.
Вот. И, кстати говоря, а вот интересно, чистки, которые Сталин проводил в Коминтерне, вот на сегодняшний день мне там не все ясно.
Ну, там, на самом деле, мне тоже не все ясно, но вот в районе, раньше, чем в 32-м году, из Германии, например, всех левых вычистили. Вот, Рут Фишер, она не вернулась, она не поехала в Советский Союз, она уехала в эмиграцию, но ее тоже в районе 26-го года ее отстранили от всякой деятельности. Ренеле отозвали, и он уехал в Советский Союз. То есть, в общем, вот левых, их, в общем, всех... подразогнали. И надо сказать, что там же вот после результатов вот этой речи Шлагетера, там вообще стало такое, что гамбургская парторганизация, она просто собиралась вступить в союз с Фрайкором. То есть, ну а как? Фрайкор выступает против Веймарской республики, гамбургские вот восстания, которые готовят левые коммунисты, они тоже выпускают после Веймарской республики, так значит, надо вместе с Фрайкором идти и штурмовать Веймарскую республику. Вот. Ну, тут как раз вот вышла статья Ленина о левый коммунизм, детской болезни, дивизии в коммунизме.
Да. Вот. И вот. Фрайкор... Писал, да. Фрайкор — это правое военизированное объединение.
Да, да. Фрайкор — это правое, совершенно правонационалистически. Вот. И как раз он и Ленин-то и написал, что нельзя, что перестаньте кричать о нелепостях национал-большевизма. То есть, ну что вы, ребят, совсем уже офигели. Вот. Вот. В общем, ситуация была такая. И в 24-м году на Франковском съезде партии и потом на 5-м конгрессе Коминтерна в июне 24-го года позиции были более сформулированы. В чем их суть была? Суть была в том, что на этих было совершенно четко названо, что социал-демократическая партия Германии является ничем иным, как ветвью фашизма. И в союзе с ней надо биться не на жизнь, а на смерть. Вот ситуация, которая вот этот самый закончил. Значит, следующий, да, 23-й год закончился, и вот следующий период, 24-28-й, чем он характеризовался? Он характеризовался тем, что компартия после ее запрета восстановилась довольно быстро. Очень довольно быстро. Уже на декабрьских выборах 24-го года, то есть на майских выборах 24-го года, она получила 12% голосов, то есть, в принципе, вполне приличная, ну, вполне приличная. Очень, очень приличная партия парламентская. Вот. И коммунисты констатировали, что нацисты, фашистское движение в Германии, потерпело крах.
Вот прямо очень, крах.
Да. То есть очень было принято, вот, так сказать, в литературе называть это характеристикой некрологом. То есть они оценили то, что произошло с нацистской партией после пивного путча. Она была запрещена, был процесс. Вот. И, значит, что коммунисты сделали вывод, что это, сказать, что она, вот их анализ, произведенный в 24-м году, ну, логично, анализ все время производится, что в 24-м году, что это некролог на самом столе.
Константин, есть, и да. Опять у меня к вам вопрос, надеюсь, вы не против этого, а извините меня, пожалуйста, что деется в Москве? Там же ведь и в НКВД немецкий отдел, и военной разведки, и у ЦК партии-то наверняка.
Да. Значит, было, значит, что было принято? Значит, в 24-м году было принято решение окончательно и бесповоротно временно не форсировать события в направлении революции и революционного захвата власти. Была принята общая концепция, которая заключалась в накоплении сил, консолидации и, что самое главное, отрыва рабочих от отрыва рабочих от социал-демократической партии. Причем это было самое главное. Гораздо меньше внимания уделяться нацистской партии, от которой, в общем-то, уже, ну, скажем так, практически ничего не зависит. Почему не зависит? Потому что было констатировано, что, значит, скажем так, вот я формулирую, да, на данный момент, то есть на 1924 год, произошло так, это мнение аналитиков коммунистической партии, что один вид фашизма, национал-социализм, который основывался на попытках подчинить себе средний класс и рабочий класс, потерпел поражение и в данный момент является жертвой другого фашизма, который представляет правительство Штреземана.
Социал-демократа?
Да, конечно.
Слушайте, это мне очень напоминает вот Вильфа и Петрова. Слушали, постановили.
Да, слушали, постановили. Соответственно, запрет НСДАП в 23-м году после Пивного путча является началом конца фашизма как массового политического движения. Соответственно, национал-социализм стал жертвой собственных противоречий. И что доказывает диалектическую невозможность объединения в этом движении радикальных требований мелкой буржуазии и интересов крупного капитала. Все четко укладывается в теорию марксизма.
Да.
Никаких проблем нет. Если укладывается, то совсем хорошо.
Нет, и еще очевидно, подспудно, шаг влево, шаг вправо.
Ну да, конечно.
Это же инструкция, это же не просто так.
Да, да. Поэтому... значит, что пишет Рот и Фанах в 24-м году? Партия отчасти двигалась в неправильном направлении, то есть боролась с нацистским движением. Мы боролись только против признаков фашизма и упускали из виду, что движение Фелькеша уже было глубоко скомпрометировано с его гитлеровской чушью, с его Фелькеша революционерами, с его идиотским антисемитизмом, его национальными выступлениями против Франции, которые больше никто не воспринимает всерьез. А грозная буржуазия, идущая за крупными капиталистическими землевладельцами и промышленниками, одержала победу над Гитлером. Мы должны обратиться всем фронтом против немецкого национального крупного капитала, а не против мелкой буржуазии. Вот все. Соответственно, главные цели были поставлены, и они начали осуществляться, в том числе проникновение коммунистов в состав вермахта, полиции, стального шлема, социал-демократов, в том числе возрождающихся НСДАП. Для чего? Для их разложения изнутри. Знаете, почему разлагать изнутри? Потому что в ряде случаев, если в руководстве понятно, что с Гитлером никто договариваться не собирается, ну, такие проблемы, но вот эта вот социалистическая составляющая в нацистском движении, в того же самого Штрассера, да, она в общем и целом возможные союзники. В смысле не союзники, союзник он временный. А это, возможно, резервуар для будущих кадров коммунистической партии. То есть партия должна же расширять на свою платформу.
Обязательно.
И поэтому, значит... коммунисты начали использовать язык и, так сказать, для разговора с Фелькеш аудиторией.
Это Фелькеш, это народный, да?
Да, народный. То есть, прежде всего, естественно, антиантантовское, антикапиталистическое настроение, но, надо отметить, составляющая антисемитской пропаганды была.
Ведь можно было и не заметить, ну...
Да, но нападки... Нет, это очень интересный момент. То есть они пытались перевернуть антисемитизм себе на службу. То есть борьба не против, естественно, евреев, ну, естественно, чего-то говорит о национализме, а против еврейского капитала.
Ну да.
А, значит, ну, то, что, понимаете, это, раз капитал национальный, значит, тоже антисемитизм. Понимаете ли, в чем вся штука-то? Да. Вот, как бы капитал-то, в общем. Да, значит, коммунисты, в принципе, очень удачно двигаются. Они двигаются вполне перспективно. На выборах 28-го года у них результаты, скажем так, улучшаются. Лучше, чем у социал-демократов. То есть, ну, хорошо скаканули они, так сказать, ничего.
То есть, по сравнению с прежними 12 у них сколько?
Нет, 12 это у них потом их до 9 скинули, а потом они уже доросли до... У них они получают свои 10%. Это очень прилично, очень прилично. А 10% это они, ну, в, скажем так, там, третий-четвертый занимают место по фракциям. Ну, нет, социал-демократов больше, больше, причем значительно. Тут ничего не сделаешь. Но они пытаются у них, значит, что-то отнять. У них есть проблема. Проблема большая. Проблема текучки кадров. А в 27-м году есть вот пример. В Берлине-Бранденбурге в партию вступило 2300 человек, а вышло 3,5. То есть вот туда-сюда очень много идет. А плюс социал-демократы... социал-демократы очень хорошо держатся на предприятиях. А коммунисты хорошо действуют среди безработных, социал-демократы на предприятиях. То есть по профсоюзной линии. Социал-демократы же выступают за стабилизацию, за защиту, так сказать, за все. Коммунисты, вот они пытаются захватить место влияния на заводах, но у них деструктивная политика. И рабочие от деструктивной политики стараются отдалиться. Безработные готовы идти на деструктивную, потому что им как бы деваться некуда.
Да.
А на заводах, в ячейках, при выборах завкомов, при выборах всего, рабочие, в общем, хотят не тех, кто хочет предприятие разрушить, а тех, кто хочет их защитить. И поэтому коммунисты в основном имеют преимущество на мелких предприятиях, где они могут, так сказать, там, где меньше 50 человек. А в общем и целом, в крупной промышленности, там на пролетариат больше влияния все-таки социал-демократов. И вот, значит, здесь все подходит к 28-му году. 28-й год – это такой водораздел, с которого все, в общем, и началось отношение между компартией и нацистами. То есть вот до 24-28 году нацистов за людей, в общем, не считают. Их считают, ну, маргинальной партией, которая, ну, она, естественно, не представлена в Рейхстаге.
А ведь вот, это, Константин, извините, а ведь это очень хорошо, это на внимание наших слушателей, это у Ремарка прекрасно описано.
Да, да, конечно.
Вот его герои в «Трех товарищах», да, и в «Черном обелиске». Вот он постоянно описывает, как они сталкиваются вот с подобными мелочами, вроде бы.
Да, да, это все именно так. В Рейхстаге никто. В мае 24-го года все вместе националисты, куда вошли остатки, получили 6,6%. Вроде много. К декабрю уже 3%. Все маргинализируется, все сыпется. Коммунисты считают, конец, что тратить время на борьбу с нацистским движением как таковым. Нужно что делать? Нужно действовать на рядовых нацистов с тем, чтобы здоровые силы нацистского движения, ну, которые приверженцы социалистической ориентации, даже национал-социализм, чтобы они при развале нацистов перешли к коммунистам. Ну как, ну ребята же все-таки боевые, почему не
нуждаются там? Да, вот. Да, и сапоги начищены.
Да, и сапоги начищены, и, в общем-то, все нормально, и дерутся. Вот. А драки тем более. Потому что нацисты, в свою очередь, они занимаются провокациями. Нацисты с коммунистами не собираются дружить. Нацисты собираются отнять у коммунистов пролетариат. То есть, как бы, с той стороны... И, кстати, когда мы видим, смотрим, вот это очень интересный момент, я раньше не мог понять, почему такая статистика. Почему статистика убитых и раненых в столкновениях, в уличных столкновениях...
Константин... Именно к этому, вот именно об этом вы сейчас и говорите. Насилие катастрофически идет вверх.
Да, конечно. Вот. Но соотношение убитых и раненых всегда в пользу нацистов.
Ага.
Чего? Че, коммунисты драться, что ли, не умеют? Да там этот самый Ротфронт, это же боевые, это союз ветеранов, красных ветеранов. Это те же самые ветераны войны. Че, они драться не умеют? Умеют. Просто нацисты ведут себя значительно более агрессивно. А кто первый начинает, тот первый голову проламывает.
Это да. Константин, а что же все-таки руководство Коммунистической партии Германии? Вот Тельман, это был лидер настоящий, или ему чего-то не хватало все-таки?
Тельман был действительно настоящим лидером, но Тельман был не, знаете, вот не лидером в нашем современном понимании. Он был лидером в понимании ситуации 30-х годов. То есть он был, да, лидером, но он считал себя подотчетным Коминтерну.
Понятно.
То есть это не тот лидер, который, вот как сейчас с нашей точки зрения, да, вот мне сверху что-то говорят, а я считаю, что это неправильно. И я буду действовать так, как считаю правильным, нужным для нашей партии. Но, тем не менее, Тельман был авторитетный, жесткий, харизматичный. И в своей партии, в коммунистической партии Германии, он действовал достаточно жестко и достаточно жестко разгонял оппозицию. Потому что, естественно, оппозиция возникала постоянно. Особенно вот эти вот левых, это его инициатива, он их выгнал. Вот, вот те, которые там вот начинали тогда сотрудничать еще. Угу. Вот. И что, да, что произошло, в общем, в 28-м? В 28-м произошло то, что, скажем так, на мой взгляд, сыграло на такую руку нацистов, что, ну, просто Гитлер памятник должен был поставить. Дело все в том, причем, скорее, не немецким коммунистам. Вот. Дело все в том, что, во-первых, в 28-м году коммунисты начали осознавать, что проблема существует, с нацистом существует. В том смысле, что никто в 23-м году не умер. А в 24-28-м годах постепенно нацисты создали массовое нацистское движение. Да, они еще не были представлены, были незначительно в 28-м году представлены в Рейхстаге, но, тем не менее, свои 2,6% они получили. Да, с 10,6% коммунистов не сравнить, но движение-то массовое они создали. То есть, есть проблемы. Это с одной стороны. С другой стороны, да, и, соответственно, возник вопрос, что, в общем, наверное, надо бороться. Надо что-то делать. Ну, как массовое движение начинает набирать обороты, нацисты начинают угрожать. И вот тут-то в феврале 28-го года проходит 9-й пленум исполкома Коминтерна. А потом проходит 6-й Всемирный конгресс Коминтерна, на котором происходит все серьезное обсуждение проблемы и принимается конкретное решение. Самой мощной опорой капитализма в новую эпоху революционного кризиса является социал-демократия. Отсюда вытекает, что все основное внимание коммунистической партии должно быть направлено на борьбу с социал-фашистами. Все. Точка.
А уже термин введен социал-фашисты к тому времени.
Вот он как раз появился.
Ага.
Он как раз появляется в 28-м году, и он постепенно начинает, ну, такое постепенно, очень быстро. Он очень быстро становится просто, так сказать, ну, формулировкой, которую никак, знаете, это было, очень забегая вперед, когда в 33-м году в одном из концлагерей, нацистских концлагерей, коммунисты в концлагере травили социал-демократов, заключенных, называя их социал-фашистами.
Красноречивая подробность.
Да.
Очень красноречивая. Вот. Константин, у нас остается 20 секунд. И, в общем, я так понимаю, что в следующем полчаса вы расскажете о том, как занавес начинает падать.
Да, да.
Большое спасибо. Все не так, как казалось бы.
К сожалению,
появляется вот такая мысль. Новости на радиостанции «Говорит Москва».
Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Наш гость, историк Константин Залесский, заканчивает свою лекцию и беседу. Тема «Коммунизм или фашизм? Выбор Германии».
Да. Вот. И, значит, вот эта борьба, которая была развернута против социал-фашизма, она была непримиримой. То есть вот что пишут партийные циркуляры и пресса. Социал-фашисты знают, что между нами не может быть сотрудничества, только истребление. А вот был такой факт, мне он просто я его приведу как характерный, ну, чтобы все не рассказывать, это много всего там было. Значит, была коммунистическая школьная детская организация «Ротланцин», в этот момент выпустила циркуляр для маленьких сторонников коммунистов, чтобы они выбросили своих маленьких социал-фашистских соплеменников с детских площадок. Вот. И, соответственно, и поэтому национал-социализм считается гораздо меньшим препятствием на пути к революции. Почему? Потому что, понимаете, вот если мы сейчас посмотрим на эту логику, то получится, что фашисты-то все. То есть коммунисты ведут антифашистскую борьбу действительно по полу на всем фронте. Просто это все фашисты. Социал-демократы – это социал-фашисты. Главные союзники социал-демократов – это партия Центра. Значит, партия Центра тоже фашизм. Стальной шлем – это фашистская организация. Причем значительно более крупная и значительно более организованная, чем НСДАП, чем штурмовые отряды. НСДАП противоречивая и ненадежная. А все тоже фашисты. Тем более, что, например, социал-демократы, как они оценивают успех, достаточный успех нацистов на коммунальных выборах 29-го года? Они пишут: успех национал-социалистов не меньше, чем неудачи социал-фашистов, отражают глубокий кризис капиталистической стабилизации в Германии. То есть усиление нацистов они видят в кризисе капиталистического общества. Что, кстати, тоже в этом логика-то есть. И они ставят главное поражение социал-демократов и оценивают как? Что? Когда могут ли национал-социалисты прийти к власти, ну, то есть стать главой правительства, Гитлер, предположим, стать главой правительства, потому что национал-социалисты – это тоже опора капиталистов. Говорят, могут, но Гитлер ничего не сможет сделать без социал-демократов, так же, как Штреземан, Брюнинг, кто угодно. Они такие же все фашисты, как одни. Поэтому национал-социалисты – это еще и движение, зараженное социалистическими и антикапиталистическими лозунгами, поэтому с ним будет еще проще бороться. Вот. Ну и, соответственно, с 28-го года борьба с социал-демократами перешла в новую стадию. Значит, борьба усилилась на предприятиях. Но в 28-м году в общем и целом произошло определенные изменения с политикой до 28-го года в отношении нацистов. Их стали считать за силу. То есть, если раньше, ну, скажем так, вот, ну, их просто игнорировали, потому что это, в общем, ничего не значит, то здесь с ними все-таки тоже решили бороться. Не так, как с социал-демократами, основные силы были брошены в социал-демократов, но борьба на тех же самых предприятиях против социалистических ячеек тоже начала бороться. Правда, все равно социал-фашизм – главная угроза, а не национал-социализм. То есть вот в этом отношении и шло развитие все 24-28 годов. Причем, значит, были попытки формирования антифашистского фронта единого, но этот антифашистский фронт, компартия, она там была до парадокса. То есть созданный ими боевой фронт против фашизма, он подразумевал, что, да, естественно, входят не только коммунисты, но входят и все остальные, кто против фашизма. Но социал-демократы же тоже фашисты, поэтому туда могут войти те социал-демократы, которые против фашизма, но туда могут формально войти и те нацисты, которые против фашизма. То есть, ну, фантасмагория такая небольшая.
И это на фоне того, что коммунисты не могли об этом не знать из разных источников, мне кажется, финансирование усиливается нацистское.
Да, не, ну, конечно, они видят. А у коммунистов, кстати, проблемы с финансированием, потому что все же на безработных основывается в основном. Ну, очень много безработных, а с них ты взносов не наберешь.
Нет.
А, да, Советский Союз, там тоже проблемы, в общем, есть определенные.
Да не, надо индустриализацию проводить, ну, да. Все деньги туда.
Да, Советский Союз выделяет деньги. В 31-м году Тельман выдвигает лозунг «Бей фашистов». То есть надо жестоко и резко выступать везде, чтобы фашизм не стал массовым движением, делать упор на идеологическую работу. Вот все делать. Но под фашизмом подразумевается очень широкий спектр политических противников. И это распыляет силы. У коммунистов тоже силы не бесконечные. Они же работают и на пропаганду, что надо привлекать широкие массы рабочих на свою сторону. Им нужно бороться на предприятиях и с нацистскими заводскими ячейками, и с социал-демократическими профсоюзами. В результате получается, что время от времени они начинают вступать в союзы с нацистами, но это, скажем так, не на высоком уровне. Ну, в смысле, не на уровне партийном, естественно. А вот, например, на промышленных. Во время забастовок предпринимаются участие в забастовках. Несколько забастовок поддерживают и нацисты, и коммунисты. При действиях против Веймарской республики, в том числе при голосовании в Рейхстаге, например, коммунисты голосуют за конфискацию земель у имперских князей, а их поддерживают нацисты. Правда, Гитлер потом возмутился, но это Штрассер там. В общем, с Штрассером заигрывают в основном.
Ну да, Штрассер — это крайне левые нацисты, да?
Это те нацисты, которые скорее социалисты, чем нацисты.
Угу.
Вот, ну, то есть не они нацисты, просто они ближе к социалистам, а у них гитлеровское крыло — это ближе к националу. И, но в общем и целом, коммунисты, конечно же, немецкие коммунисты не являются людьми, которые глупые люди и дебилы. Ни в коем случае. И в 32-м году они начинают все понимать. К 32-му году они видят, как нацисты набирают голоса. В июле 32 года 37% голосов они получают, лучший результат. Но еще до этого, естественно, видно же, что, ну, как понятно, результаты выборов они прогнозируются, то есть, как бы, это не после выборов узнает, сколько получили, до выборов все это видно. И коммунисты в 32 году начинают понимать, что, в общем, надо вообще-то менять приоритеты. Что опасность находится не просто в социал-фашизме, а она в национал-социализме. И уже, вот очень значительный показатель, в своей речи в 1 мая 1932 года, ну, первомайская речь – это такое серьезное выступление, Тельман ни разу не упоминает термин социал-фашизм, но постоянно говорит о кровавом гитлеровском фашизме. И в общем и целом, вот в данный момент есть такая тенденция, что Гитлер все-таки станет главным врагом, и тогда откроется дорога к созданию широкого антифашистского движения. Причем имеется в виду не коммунистического, а вот вообще широкого антифашистского, то есть что против национал-социалистов будет организован единый фронт. В апреле, когда вот была там, значит, к апрелю вот очень сильно это все началось, начало развиваться, газеты об этом писали. Во время президентских выборов опять начали бороться коммунисты с социал-демократами, но уже немножко по-другому. Уже критика была такая, что надо сосредоточиться против нацистов, против гитлеровского кровавого движения. И, в общем, все шло бы нормально, но их начали сдерживать из Москвы. Почему? Значит, в июле коммунисты даже начали говорить, что они готовы обсудить с социал-демократами создание единого фронта против фашизма. То есть вот как бы двинулось все вперед начало двигаться. А потом им дали тормоз из Москвы.
А, Константин, Москва – это в то время единое понятие? Или там Зиновьев, и Каменев, и Сталин, и все прочие?
Да, ну, в общем, ну, Коминтерн.
А, Коминтерн, ага.
Коминтерн. Москва – это Коминтерн, то есть тут надо сказать, что скорее, наверное, это все-таки Зиновьев.
Понятно.
Скорее Зиновьев. Все всегда валят на Сталина, но я думаю, что здесь Зиновьев. Почему была отмашка из Москвы? Значит, из Москвы отмашка была вот почему. Ситуация была не очень приятной. Дело все в том, что к власти пришло правительство фон Паппена.
Uh-huh.
А правительство фон Паппена, ну, это, естественно, правительство, назначенное Гинденбургом, правительство фон Паппена, так называемое правительство баронов, это правительство, в общем, скажем так, крупного капитала. И оно было, ну, не то, что антисоветское, а вот даже антисоветское, вот к нему вообще неприменимо слово. То есть это было просто совершенно конкретно антисоветское правительство, которое в общем и целом в Москве рассматривали как, ну, категорически враждебное. И, соответственно, действие нацистского движения было направлено на расшатывание этого правительства. И расшатывание этого правительства посчитали более важным, чем антифашистские создания Единого антифашистского фронта. Потому как Коминтерн, он как бы исходил в принципе из того, что ну, надо делать все на благо Советского Союза, потому что Советский Союз – это основа того, из чего будет всемирная пролетарская революция. То есть как бы есть еще, кроме каких-то принципиальных позиций, которые должны быть обеспечены, есть еще и тактические позиции, которые необходимо реализовывать. Тем более, что к концу года, когда правительство Паппена было все-таки свергнуто, причем свергнуто во многом усилиями и коммунистов, и социал-демократов, и нацистов, то есть как бы имело место, ну, скажем так, если не организованные совместные действия, то в принципе, ну, то есть как бы согласованные действия, в общем-то, проводились. И к власти пришел Штрейхер, то в общем в Советском Союзе приход Шлейхер, правительство Шлейхера. Приход Шлейхера к власти, генерала Шлейхера, оценили очень положительно, потому что Шлейхер, он занимал по отношению к Советскому Союзу, ну, к восточной политике, достаточно гибкое положение. Кроме того, ведь когда Шлейхер пришел к власти, там шли разговоры и переговоры о том, что правительство войдет в Штрассер. То есть... Да, то есть Штрассе. И что это приведет, значит, с одной стороны, к расколу, так сказать, в нацистском движении, а с другой стороны, что правительство будет поддержано, условно говоря, теми нацистами, которые как раз больше не нации, а которые больше социалисты. То есть революционно выступают против капиталистического Запада. А что, естественно, устраивает Советский Союз. Значит, термин социал-фашизма никуда не ушел. И, значит, и вот здесь сыграла роль именно политика Германии, ну, что в Германии улучшилась ситуация в политическом отношении. И вот как раз надо отметить, что вот к концу 32-го года, к осени 32-го года, накануне парламентских выборов в Рейхстаг произошла ситуация, которая, ну, скажем так, довольно неприятна для истории Коммунистической партии Германии. В чем она заключается? Она заключается в совместной забастовке, которая была организована и коммунистами, и национал-социалистами. Причем не просто действительно, а по договоренности. Это огромная забастовка на Берлине, забастовка работников берлинской транспортной компании. Ну, когда весь Берлин встал просто.
Mm-hmm.
Да, это было совместное. Причем ее инициаторами выступили Вальтер Ульбрихт и Йозеф Геббельс. То есть будущий создатель ГДР и тогдашний руководитель Берлина, из нацистского Берлина. На выступлении в саксонском парламенте представитель КПГ Курт Зиндерман заявил: у большевизма и фашизма одна общая цель – разрушение капитализма и социал-демократической партии. Вот. И забастовка эта имела большой успех, причем нацисты сыграли в ней довольно значительную роль. Почему? Потому что они активно привлекали СА для того, чтобы бить штрейхбрехеров, и били их. То есть забастовка на самом деле удалась, И надо сказать, что эту забастовку первыми прекратили коммунисты. Нацисты как бы намекали, что давайте еще немножечко самое, еще немножко побузим.
Ага.
Побузим. Да. Вот. Это здорово. Хотя, вот надо сказать, вот это вот считается, что это забастовка, ну, легла, скажем так, пятном, да, на репутацию компартии. Но на самом деле это не так. Дело все в том, что выборы ноября 1932 года, они привели к тому, что из всех партий, которые участвовали в выборах, из всех крупных партий, которые вот были до этого вот ведущими, все ведущие партии потеряли голоса, кроме коммунистов. Коммунисты увеличили свое представительство в Рейхстаге на 11 мест. За них проголосовало на 2,3% больше, чем на предыдущих выборах. Социал-демократы потеряли 1,5%. Центр потерял 1,5%. Нацисты потеряли 3,5%. То есть, в общем и целом, коммунисты, эта забастовка скорее сыграла, и опять-таки в Берлине, когда мы смотрим по голосованию по Берлину, эта забастовка сыграла за руку коммунистам. Но факт сотрудничества, он присутствовал. То есть совместные действия против Веймарской республики. Да. То есть цель свалить Веймарскую республику была. Социал-фашистами никто договариваться не стал.
И нацисты поняли, что нужно уже применять другие меры.
Ну, а нацисты и знали, что их надо применять.
Не, они это знали, но они предприняли уже конкретные действия.
Абсолютно, причем сразу. Они, конкретные действия были предприняты буквально через неделю после прихода нацистов к власти. Так называемые дикие концлагеря, которых побросали, естественно, социал-демократов, ну и коммунистов тоже.
Ну, как это да. О Генри, и не хочется, но нельзя упускать такой случай.
Да. Да, знаете, здесь... очень я встретил тут вот как раз очень интересный немецкий афоризм,
ага.
Который вот очень хорошо характеризует эту ситуацию. Лил такой сильный дождь, что все свиньи вымылись, а все люди испачкались.
Отлично.
Вот. И вот
отлично.
Это вот, мне кажется, что вот этот афоризм, он показывает вот всю бессмысленность ситуации политической в Веймарской республике, в которой, по большому счету, был колоссальный шанс того, что нацисты не придут к власти, потому что выборы показали, что популярность национал-социалистического движения, она была на взлете, когда они получили в июле 31 года, исключительно за счет кризиса, и они быстро начали, довольно быстро терять свои позиции. И при том, опять-таки, у коммунистов перспектив прийти к власти в Германии не было. То есть, на самом деле, вот возможность создания единого антифашистского фронта, она была, но никто ее не заценил. Все погрязли в своей внутрипартийной борьбе, а определенные силы, в данном случае Гитлер и поддерживающие его, воспользовались этим и полностью реализовали полученный шанс. Вот. На мой взгляд, ситуация довольно печальная, но она, не, на мой взгляд, не только просто печальная, она еще чрезвычайно поучительная. Потому что вот сейчас, разбирая вот это вот все, без какой-то политической трескотни, без объявления, что вот, все там, все боролись, все было хорошо, вот боролись, но проиграли, потому что те оказались сильнее. Нет, не потому что оказались сильнее, а потому что были люди разрознены, потому что не создали единого фронта и не выступили против той угрозы, которая была, создалась в Германии. И угроза эта создалась. Да, мы знаем, что она создалась всему миру, потому что была развязана война. Но надо сказать, что от того же национал-социализма немецкий народ пострадал не меньше, чем другие. Нет, не говорим только о еврейском народе, потому что против немецкого народа геноцид никто не устраивал.
Да. Да. И поэтому... вот эти вот я вспомнил, когда вы говорили, не собрались, не объединились. Я помню вот это вот, прям как в память врезалось. Кто-то сказал Альенде, Сальватору Альенде, что народные массы остановят надвигающийся переворот. На что Альенто сказал, а сколько нужно народных масс, чтобы остановить танк?
Да, это абсолютно правильно. Абсолютно правильно. Вот. Так что вот эта ситуация, которая складывалась в Германии. Там, конечно, было еще много нюансов. Мы, естественно, не успели о них поговорить, потому что их действительно очень много.
Константин, осветили то, что практически было скрыто за какими-то очень гладкими идеологическими лозунгами, попытками возложить вину на одну из сторон. А выясняется, что много очень факторов было. Да, и что да. Не было вождя, который бы сочетал в себе такого вождя, как Тельман, и одновременно, чтобы он был вот самостоятельным немецким лидером, а да. Не ждал, пока ему шифровка придет.
Да, да. А он, к сожалению, был связан по рукам. Он действительно был связан по рукам и ногам. Потому что это не только финансирование. Финансирование – это что? Ну что деньги? Деньги – мусор. А дело все в том, что в 30-е годы, да не только в 30-е, и позже, мировое коммунистическое движение подразумевало, что нет национального коммунистического движения. Оно обязательно подразумевало интернационализм этого движения. И что нету у германской компартии каких-то своих интересов. Все интересы, они одни, они интересы у Коминтерна.
Да.
То есть они общие. А вот как оказалось, что не совсем они общие, что в каждой стране все-таки должна быть своя политика с учетом национального колорита, с начальной национальной традиции, национальной ситуации. Вот. Но это тогда никто не хотел, в общем, понимать. Вот. На самом деле, у меня впечатление, что и до сих пор никто не хочет этого понимать. Вот.
Ну, подобные идеи, они, конечно, пагубные, но очень укоренившиеся.
Да. Да. Вот. Так что вот такая вот возникла в свое время ситуация в Германии. Вот если кто-то за этим заинтересуется, это будет...
Константин, у нас остается полторы минуты. Да. Порекомендуйте чтение.
А вы знаете, вот, к сожалению, ничего я не порекомендую.
Это как так?
А вот так вот, понимаете, ну нет.
Ага. Это любопытно.
Да.
Это
да,
крайне любопытно.
Да, дело все в том, что есть, естественно, довольно много книг и по Веймарской республике. Больше всего это переводные книги, изданные из ГДР.
Ага.
Но все книги, которые есть в ГДР, которые переводные у нас на русском языке,
да?
Они все, естественно, полностью обеливают позицию КПГ. Ну, естественно, ну а как они могут?
Ну, а как иначе, да.
Да. А те книги, которые написаны, предположим, в ФРГ, если там есть критическая ситуация, они на русский не переводились. До 1990 года они не переводились, потому что это было политически не обосновано.
Да.
А после, извините, кому это нужно.
Ну да.
То есть, да. Кому это интересно? Кому интересно, кому еще есть деятельность компартии в этом борьбе? Поэтому, к сожалению, вся эта литература на немецком языке. На немецком языке это огромная литература. Причем она лучше, конечно, ее читать литературу, начиная с 1990 года, потому что до этого то, что издавалось в ФРГ, там просто, ну, клеймили коммунистическую партию, потому что ее надо добить было.
Ну, обязательно, вот. Как
да.
Без этого.
Вот. И там как бы коммунистическая партия типа вот чуть ли не фашизм к власти привела, да? Вот. А, значит, ее нет, там тоже это не стоит это читать, потому что это бессмысленно. А вот уже после...
Константин, я прошу прощения, сейчас новости,
да.
А после новостей ответы на вопросы ваши.
Да, конечно, да.
Спасибо большое. Новости на радиостанции «Говорит Москва».
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
И в заключительном получасе сегодняшней программы Константин Залиский, как всегда, любезно готов ответить на ваши вопросы. Константин, я да. Только хочу в прямом эфире похвастаться.
Ой, да, конечно, конечно.
Помните, я задавал вопрос и вам задавал, и Елене Сьяновой задавал про Билли Мюнценберга.
Да.
Пришла мне монография на 500 страниц на английском языке.
Оу.
Да, и вот это, если вам она понадобится, я вам, конечно, ее дам почитать, она в электронном виде. Но совсем недавно, очень, я надеюсь, там будет интересная информация какая-то.
Ну, я не настолько хорошо знаю английский, как вы. Вы же свободны его читать.
Я притворяюсь.
Да не, ну что вы.
Константин, давайте будем отвечать на вопросы. То есть вы будете отвечать на вопросы. Ваш вопрос к Константину Залесскому. Здравствуйте.
Здравствуйте, Леонид. Здравствуйте, Константин Вайс. Мы со школьных лет знаем о великих битвах и сражениях от Бреста до Сталинграда, от Одессы, Севастополя до Москвы и Великого Ленинграда. А вот почему, по вашему мнению, Константин, осталась великая сдача в плен не просто курляндской группировки, а целой армии Третьего Рейха, хоть и в конце войны, которая сопоставима по количеству пленных по итогам Сталинградской битвы, а по количеству захваченной боеспособной военной техники превосходит ее?
Спасибо.
Да, значит, ну, вообще она не то, что не забыта. Она как бы известна. Да?
Константин, я видел по телевидению, сидел не один историк, среди этих историков и вы, и, по-моему, Алексей Исаев, разговор шел именно об этой группировке.
Да. Да, Курляндская битва, захват, капитуляция Курляндского котла, это очень важная битва, и действительно, это, ну, скажу, это очень... И, кстати, она была не отнюдь не прогулкой, это была очень тяжелая битва, она очень долго длилась. То есть, ведь сам по себе Курляндский котел, это же вот показатель, да, что это же с октября 44-го года. А сдались они 10 мая, то есть после капитуляции Германии.
Константин, там какие-то устрашающие цифры, численность, боевая техника.
Ну, на самом деле, там не очень большие, нет, там порядка 250 тысяч.
Но солдаты-то были их уж куда, я так понимаю.
Ну, да, солдаты там, ну, солдаты, да. Вот, но как бы просто группировка довольно упорно вела, и там очень удобная местность была. Вот у меня дядя там был тяжело ранен как раз в Курляндском, под Курляндом. Ну, не в котле, естественно, а при его ликвидации. Вот, поэтому, ведь да, если мы исходим из того, что вот, как это у нас идет по истории, ведь это считается 6 битв за Курляндию. 6. Это вот в этом котле 6 операций было против нее. А значит, почему это не вошло не вошло в число великих битв? Значит, я так думаю, что почему это не вошло в число великих битв? Это довольно длительная операция, и она осталась на периферии наших действий. То есть это прорывы были произведены до этого, в ходе наступления в Прибалтике, а потом основные операции уже разворачивались за Курляндским котлом. То есть шли наше наступление на Берлин, там, да, ну, сказать, наступательные операции. А эта операция была уже завершающей. Ведь в той же самой Сталинградской битве, у нас она, мы ее рассматриваем в целом, да, как всю Сталинградскую битву. Если бы за Сталинградской битвой последовала операция «Уран», которая была предполагалась, да, то, скорее всего, мы бы в Сталинградской битве рассматривали бы главным моментом не капитуляцию Паулюса, а прорыв и окружение этой группировки. Если потом пошло развитие дальше операции «Уран», и там пошел бы еще один котел, и отрезали бы группу армий «Б» на Кавказе, да, то есть там было бы еще следующие операции, то, соответственно, перешли бы акценты в операции. А в данном случае операции «Уран» не последовало, и, соответственно, тогда понятно, что точка в операции в Сталинградской битве – это капитуляция фельдмаршала Паулюса. Здесь же точка в наступательной операции была в том, что был окружен котел. И ведь, кроме того, почему я так думаю, что еще ее не было, что операция в Курляндском котле стала такой какой-то знаковой. Ведь, понимаете, все-таки как ни что ни говори, а группировка капитулировала после всеобщей капитуляции. То есть факт принуждения группировки к капитуляции в общем не было. То есть он не состоялся. То есть группировка капитулировала, потому что капитулировала вся германская.
Mm-hmm.
То есть это как бы, естественно, это результат действий всей Красной Армии, но не первого и второго Прибалтийского фронта.
Спасибо. Пожалуйста, ваш вопрос Константину. Здравствуйте.
Алло, добрый день, Леонид. Добрый день, Константин. Огромное спасибо за такую блестящую лекцию. Обязательно переслушаю ее еще раз, потому что есть моменты, которые надо еще более тщательно слушаться. Константин, у меня к вам такой вопрос. Мне несколько раз доводилось бывать на Донбассе в составе гуманитарного конвоя. Вот, и в 2015 году, и вот сейчас последний раз, вот в начале мая 2022, доводилось видеть пленных ВСУ. Меня поразило, что тогда, что сейчас, колоссальное обилие татуировок вот этих нацистских, причем еще раз хочу подчеркнуть, это был не Азов, это не был ни Айдар, там, ни правый сектор, который запрещен в нашей стране. И люди разного возраста, начиная от молодых сопляков, пацанов, и кончая более чем зрелыми мужиками, с головы до ног расписаны вот этой нечистью. Скажите, а как в фашистской Германии был культ вот таких татуировок? Или это только он возник вот уже в наше время и достиг такого неслыханного такого апогея? Спасибо большое.
Спасибо.
Я вас понял. Нет, не было. Никакого культа татуировок не было ни в Германии, ни в этой самой в Италии, ни в других странах, где были приверженцы фашистских движений. Значит, почему? Значит, во-первых, татуировки вообще не особо приветствовались, если они не носят этого самого, как это, ну какого-то рабочего характера.
Да? Ну, то там есть, две молнии. Две руны.
Не, вообще тоже нет. А зачем? Это нет, не нужно. Человеческое тело не надо украшать татуировками, потому что тот же самый фашизм, это, в общем, традиционалистка. Что касается вот этих татуировок. Отнюдь не на Украине это появилось впервые. Отнюдь. Украина это все получила в наследство. Все эти татуировки, вот эти вот со свастиками, да, с орлами, ну, полный набор. Это... Все эти татуировки, они произошли из европейской субкультуры, ну, не только европейской, скажем так, западной, потому что в Соединенных Штатах это тоже есть, из западной субкультуры. Какой субкультуры? Это субкультура, скажем так, ультрас, футбольных болельщиков, этих самых, рокеров.
Нет, Константин, в подтверждение ваших слов... Самая крупная белая тюремная группировка в Штатах – Арийское братство.
Вот, да.
И они расписаны. И
вот, как-то на мотоциклах кто у нас? А байкеры.
Это да? Байкеры, да.
Вот. И это, значит, вот это вот бесконечное увлечение татуировками, оно идет, во-первых, от незнания материала, естественно, да? И это вот естественно, это своеобразный протест против общества. В данном случае завязанный на нацистской идеологии. Ну, причем на идеологии, я не уверен, что на идеологии, потому что я не уверен, что они ориентируются в нацистской идеологии. Это вот такой протест с уклоном в радикализм. И вот, то есть это организации, которые... Ну, и организации, и люди, которые позиционируют себя как сторонников фашизма, однозначно совершенно, но я, честно говоря, уверен, что они во многом не понимают, сторонники чего они. То есть, условно говоря, если человек татуирует себе руны СС, я не очень уверен, что он представляет себе, что такое СС, кроме того, что эсэсовцы, условно говоря, расстреливали евреев. Этот человек, условно говоря, думает, вот, я на себя руны, я антисемит вот, в душе такой. Вот, и так вот считаю, что ради... в большинстве случаев у людей довольно такое вот примитивное... Особенно, понимаете, если человек украшает себя татуировками, то его IQ, видимо, не самый высокий, будем говорить так. Вот,
ну, скажем так, да.
Да, аккуратно будем говорить. Вот, ну, мало ли, вдруг у кого-то высокий. Вот, то, в общем и целом, идеология фашизма и тем более нацизма, то есть, скорее всего, нацизм, потому что, ну, более известный, ну как, у нас в стране, естественно, более известный нацизм, у нас итальянцев тут было всего и ничего, а нацистов у нас тут было, дай боже, и от них у нас тут память хорошая у народа, нацистов. И, соответственно, а у нас ведь, и какое вот у большинства вот этих вот таких вот люмпен-группировок, у них какое впечатление? Что такое нацизм? Все ради нации. Точка. Точка. Вот больше ничего. Все ради нации, причем ради нации я готов там, ну, там, убить других. Да? Что такое добровольчество? Добровольчество – это добрая воля к смерти. Понимаете? Точка.
Ну, да.
Да. И, соответственно, вот и после я тебя украшаю татуировками, причем татуировки, значит, такие, они, как это, они эпатируют. А зачем делают татуировки? Ну, чтобы эпатировать. А зачем еще-то?
Ну, да. Вот я смотрел альбом, там да. Речь шла о мексиканских наркокартелях. Там такая, скажем так, там такая некультура татуировок, картины люди на себе расписывают.
Ну
просто.
да, вот вопрос, ну, нравится, нет, ну, вот, что, ну, в общем, в данном случае, я думаю, что это, во-первых, эпатирование общества, во-вторых, естественно, низкий IQ, который надо чем-то компенсировать, и скажем так, не очень понимая, что такое, условно говоря, нацизм, да, то есть все ради нации, а что, звучит хорошо.
Нет, красиво звучит просто, дальше же можно и подменить нацию на народ,
да,
все ради народа.
Да, а потом, на самом деле, ведь, опять-таки, если человек обладает недостаточным IQ и недостаточным критическим мышлением, ведь проблем никаких. Ты берешь книгу какого-нибудь Ульриха Графа, да, или кого угодно, а их много, их очень много, этих самых, как, ну, ревизионистов, и читаешь по поводу того, доступным языком, кстати, по поводу того, что не было газовых камер, да, не было циклона 2, да вообще ничего не было. Вон прибалты говорят, что у них там Суваспил с лагеря отдыха, да, там рабочий лагерь, насколько я помню, да. Вот, проблем никаких нету. Если человек хочет что-то прочитать, то он найдет этот материал, причем довольно спокойно. Причем любой. А уж верить и не верить, я говорю, что если человек не обладает критическим мышлением, то он может поверить чему угодно.
Абсолютно.
Тем более, если у него есть добрый старший брат, которого он хочет равняться.
Нет, это совсем было бы прекрасно.
Да.
Он и книжечку найдет, да.
Да. Вот, и, ну, на мой взгляд, это плохо. Почему? Потому что это показывает, что, значит, в обществе, во всем обществе, не прививают людям критическое мышление. А это плохо, потому что если человеку не привлекает критическое мышление, то к этому все и приведет. Это совершенно нормальная ситуация. То есть она как бы, вернее так скажем, она ненормальная, но она закономерна.
Спасибо. Пожалуйста, ваш вопрос Константину. Здравствуйте.
Добрый день. Такой вопрос. Вот продолжение предыдущего вопроса-ответа, как бы, что люди сами иногда того не ведая, будучи уверены в своей правоте, на самом деле поддерживают силы зла. Как бы, вот Захар Прилепин говорил, что многие из нашей интеллигенции либеральной, они желают поражения нашей стране вот, в специальной военной операции на Донбассе. Как бы войне за правое дело. Ну, то есть они уверены в том, что они правы. И это уже было в истории нашей страны. Во время Первой мировой войны были силы, Константин, вы знаете, которые желали поражения нашей страны и были уверены, что они правы. Ну и что в результате? Вот как это прослеживается, вот такая трансформация, как вы считаете?
Да, вы знаете, и мало того, что во время Первой мировой войны были силы, которые выступали за поражение собственного правительства. А потом, на протяжении 70 лет, всем вбивали в голову, что это силы были правы. Потому что, как мы помним, поражение своей стране желали большевики. Причем фактически с первого дня войны. Соответственно, потом все говорили, что смотрите, как большевики были правы. Они с самого начала желали поражения своей войне. А вся эта сволочь, которая осталась в нашей стране и поддержала типа Россию в борьбе с Германией, она была не права. Это были чего? Кто это были? Это были люди, которые империалисты, поганые и так далее, и так далее. То
совсем есть, экстремальный взгляд.
Желать поражения собственной стране, это очень хорошо. Это здорово. И поэтому, ладно, когда был коммунистический режим, там как бы было немножко другое, потому что там как бы тебе нельзя было желать поражения в другой стране. А сейчас у нас что, свобода ведь, правильно? Свобода.
Да, какая!
Да. А люди-то знают, что у тебя, смотрите, как хорошо. То есть Владимиру Ильичу можно желать поражения собственной стране, а типа, а мне нельзя, а что так? Вот. Поэтому, знаете, вот как бы вот у нас же вообще-то, как я помню, никто в нашей стране не осудил Владимира Ильича за его позицию. До сих пор. У нас все оправдывают. Нет, ну, говорит, ну, Владимир Ильич, он так политически подходил, он-то вот поэтому. А сейчас кто не желает поражения в своей стране, он тоже объяснит свою позицию. Говорит, а я вот поэтому. Понимаете, ведь нет осуждения общества этой позиции. То есть, вот если общество должно просто полностью осудить позицию, что человек, в свое время, вот мне очень нравится эта фраза, хотя ее в свое время произнес американский капитан первого ранга, по-моему, это в начале 19 века. Он сказал, вот она длинная фраза, но главная ее суть была такая: right or wrong, my country.
My country, да. Права вот. Или не права, это моя страна.
Это моя страна, понимаете, как бы. Я, может, она не права, да я, может, даже знаю, что она не
Константин,
права.
Отметьте, да. Правильный перевод, потому что он не сказал «эта страна».
Да.
В переводе да. Не «эта страна», а «моя страна».
Да, 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 my country.
Да.
Вот и поэтому, понимаете, вот как бы, да, человек может не быть не согласен. Да, может быть, но выступать против, это должно быть, ну, скажем так,
Константин,
за пределами человеческого понимания. Да.
Константин, вот смотрите, мы с вами не можем сказать, что мы с вами прям во всем совпадаем. Но да, мы конечно. С вами, я льщу себя надеждой, люди адекватные.
Ну да.
Не экстремисты, и любой вопрос мы можем спокойно обсудить.
Да, конечно, естественно, а почему же нет?
Вот. А когда человек набрался, в дворовом строении типа сортир, знаете, там на вот эти обрывки газетной бумаги.
А, ну да, да.
И
да.
Вот он прочел три кусочка на три разные темы, но у него сложилось мировоззрение. И вот когда он руководствуется этим, этот человек не имеет права на мнение. Не имеет.
В общем, да. Потому что, конечно, все нужно, обязательно нужно все критически оценивать.
Только.
В принципе, человек, он же...
Только.
Он же как это? Он же сапиен, да? Он же мысли, разумный. У него это в видовом понятии записано.
Да. Вот. Да. Да, я с вами согласен. Так, да. Константин, 6 минут, мы еще вопрос... Вам. Здравствуйте.
Здравствуйте. Такой вопрос. Значит, ваш собеседник говорит о критическом мышлении. Правильно. Но что делает наша власть? Она дает пропаганду такую, которая отбивает наказаниями попытку мыслить критически. Причем на черный, говорит, белое. На белый, говорит, черный. Мир – это война. И вы говорите, мы захватываем чужие территории.
Так, стоп.
Мы ведем справедливую войну.
Подождите. Константин, пожалуйста, хотите я?
Пожалуйста, я просто вопрос не понял, поэтому...
Ну, вопрос, как всегда, мы там ведем несправедливую войну. С чего это вдруг-то? Во-первых, не война, а специальная военная операция. Это тоже надо различать. И когда моя страна воюет... Вы сказали, это моя страна.
Ну, конечно.
А остальное мы как-нибудь разберемся. Сядем потом, поговорим, обсудим, экспертов пригласим.
Ну да, а потом, понимаете, вот то, что говорится по там, телевизору и так далее, по ящику. Знаете, если кто-то очень захочет, и попытается проследить историю Великой Отечественной войны, 1941 по 1943 по сводкам Софинформбюро, то пусть он мне потом ее расскажет.
Это любопытно будет.
Да, мне будет очень интересно. Потому что, в принципе, сводки Софинформбюро, по ним можно прослеживать развитие событий Великой Отечественной войны примерно с 1944 года.
Да, я соглашусь. Да. Я с этим соглашусь.
Да, и поэтому нам чего надо? Выкинуть все сводки Софинформбюро?
Нет. Ни в коем случае.
Абсолютно ни в коем случае.
Нет, ни в коем случае. А потом, вот, я сделаю все-таки очень маленькое добавление. Пропаганда – это неотъемлемая часть военных действий.
Абсолютно.
Конечно. И вообще пропаганда – это орудие страны, орудие государства, орудие власти. На каком уровне и кем исполняется эта пропаганда? У меня тут масса вопросов.
Это да.
Масса вопросов, потому что. А, пожалуйста, ваш вопрос Константину. Здравствуйте.
Здравствуйте, Александр, Москва.
Пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, спасибо большое, во-первых, за лекцию прекрасную вашего гостя. А во-вторых, вот такой вопрос у меня. Вот не видите ли вы такие параллели сейчас с нынешней Украиной, когда Компартия Украины имела такие же договорники с неонацистами, вот этими нынешними, которые пришли к власти на Украине? И как это вот та же Компартия Германии тогда в те годы, в 28-м году, договаривалась с нацистской партией? И второй вопрос, если можно.
Да.
Скажите, пожалуйста, вот как она при таких маленьких процентах, вот как вы говорили, там, находясь в парламенте, вот каким образом у нее возник? Имело ли оно какое-то влияние на СМИ, вот та вот нацистская небольшая структура, которая находилась тогда в той Германии?
Спасибо.
Почему она так выросла? Вот?
Значит, первый вопрос я, видимо, не смогу ответить. Знаете почему? Потому что я просто не очень хорошо знаю, что там на Украине происходило. В политическом, я имею в виду, спектре. Поэтому вот если кто-то, основываясь на моих словах и зная, что происходило на Украине, вот, наверное, он может сделать вывод. А я, если честно, не следил за ситуацией на Украине до специальной военной операции. И я, в общем, не знаю, что там делала Компартия. Вот. Поэтому, вот, честно говоря, просто вот не могу сказать. Поэтому похоже, не похоже, да не знаю. Вот что касается пропаганды, значит, почему нацистская партия так смогла сделать? Это именно дело все в том, что на самом деле в Германии, мы в этот момент не успели просто сегодня обсудить, и он довольно, он не очень большой, но он есть. Дело все в том, что наиболее активно и наиболее успешно пропаганду в Германии вели именно коммунисты и национал-социалисты. То есть, вот что был аппарат Геббельса, создан, ну, не только Геббельсом, естественно, не только, ни в коем случае, не только Геббельсом, но вот аппарат
нацистской пропаганды... Минута.
Да, и аппарат нацистской пропаганды, мы о нем все знаем уже теперь, да, везде пишут. Но надо не забывать, у коммунистической партии аппарат пропаганды был отработан, и он действовал не намного активнее, не намного хуже нацистского.
Да.
Это тоже был очень мощный, очень хорошо проработанный.
И финансируемый.
И профессионально действующий пропагандистский аппарат.
Вот и возглавлял его Вилли Мюнценберг.
Да, Вилли Мюнценберг, которого иногда даже называли «Красный Геббельс».
Константин, огромное вам спасибо. Сегодня, ну, как всегда, ну, сегодня просто вот мне очень и очень и очень понравилось. Спасибо еще раз. Ну, все будет нормально, следующие выходные. До свидания, новости.
Программа Леонида Володарского.